Мы пришли в этот мир, где много законов. Часть из них уже изучены, а часть еще нам следует открывать, изучая Священное Писание. Это замечательное занятие, которое вознаградит нас тем, что избежим многих ошибок. Многие спохватываются слишком поздно, проливают поздние слезы, когда увидели, что поступили не так, а ведь можно было чего-то избежать. Сегодня тема, как я уже слышал и вы слышали, закономерность жатвы и сеяния и жатвы. Но мне уже ваш руководитель молодежный сказал, что должен был Амир быть, но его, может быть, и не будет. Но он подсказал, что у меня есть некоторые темы, близкие к теме сегодняшней вашей встречи. Да, есть. Мы сегодня поговорим с вами о духовной генетике, закон наследственности, который бережно переносит по ступеням родства не только доброе, не только таланты, но наши ошибки, наши слабости, наши пороки. Это все кочует по ступеням родства, от отцов к детям, от детей к внукам. И мы, может быть, увидим и в Библии яркую иллюстрацию того, как этот закон безжалостный работает. Я думаю, нас не раз озадачило, зачем Библия сохранила на своих страницах компромат на самых, кажется, лучших людей в истории. Ну, зачем вот об Аврааме сказано, что там как-то за спину жены прятался, легче жить ему было в Египте, стада умножились. А зачем написано о проделках Самсона? Ну, зачем? Вот как-то бы обойти это все. Но Ной пережил такое, и вдруг Писание приоткрывает, что недооценил действие виноградного сока, и такие последствия. Каждая вот такая деталь в истории наших любимцев библейских, не для того, чтобы мы строили хамские проповеди, вот видишь, он какой был, нет. Чтобы, во-первых, не повторять их ошибок, чтобы знать, что закон генетики духовной безжалостен к любым, даже к любимцам Божьим, и чтобы на их ошибках рассмотреть какие-то еще мало объясненные закономерности. Мы на одной особенно остановимся. Вот. С ошибками прошлых разберется Бог. Это только в китайской литературе, знаете, там герой никогда не умрет, не падает, вокруг враги сыпятся, он стоял и стоит. Библия честно пишет, какие были. И на солнце есть пятна, были ошибки и у этих библейских героев, но в них скрыт какой-то серьезный урок для нас, чтобы нам не наступать на те же грабли. И вот знаете, яркая биография Давида. На его биографии можно проследить, как работает безжалостно этот закон. Ну, несколько слов. Я хочу, чтобы молодежь хороший урок сегодня извлекла, чтобы берегли древо своего рода. Когда-то Господь насадил первое родовое древо Адам и Ева, но зло же просочилось и за короткое время так умножилось, что дочитаем до 6 главы, зло настолько умножилось, что нужно его было с корнем вырвать водами потопа. И то, что осталось от прошлого рода, это горстка людей, спасшихся в ковчеге. Господь насаждает новое родовое древо, Авраам, но и за ним охотится враг душ человеческих. И вы знаете, в Египте, в Гераре он очень, в общем-то, поступил плохо. И вот мы дошли до Давида. Знаете, одна из глав книги царств начинается так. В то время, через год, в то время, когда цари выходят, идут в походы, здесь написано, Давид однажды под вечер, Давид встал с постели и прогулился по кровле царского дома и что-то там очень интересное увидел. Сразу нас должно насторожить. Полководец, его воины ведут кровопролитную борьбу, осадив город, а он, полководец, днем спит, под вечер, встав с постели, что-то будет. Такое безнаказанным не остается. И действительно, выспался, сытый, довольный, вышел на кровлю царского дома, разглядывал окрестности, заглядывал в чужие дворы и что-то увидел. Он увидел, как себя Версавия приводит в порядок. Сильно уж яркая внешность была, потемнело в глазах у владыки Израиля. Приказ Версавию забирает во дворец царя, и отпустил он ее только тогда, когда вдоволь насытился красотой. Ну, кажется, все, Давид, а совесть, а страх Божий, а все, что ты оставил в назидание потомкам, книга псалмов, большая часть это его, куда все делось? Все потонуло в громких голосах чувств, которые взорвались в нем, и все закрыли для него. И еще до него пока не дошло. Ну, царь, это смертельная роскошь возражать царю. Кто может ему сказать, ты что делаешь? Кажется, люди этого не могли сделать. Проходит время, он получает от Версаи сообщение. Царь, ты скоро станешь отцом незаконного ребенка, и о тебе заговорят в народе. И еще, пока глаза закрыты, он быстро думает, что же теперь предпринять, есть выход. Позвать с поля боя ее мужа, отправить домой, пусть поотдыхает, повеселится. И кто когда потом подсчитает, кто от кого? Так и получилось. Он призывает этого Урию, тот докладывает, как идут сражения, что у нас успехов больше, чем неудач, мы не подведем тебя, наш царь, наш полководец. Но в стальных глазах Давида совсем другое можно прочесть. Он думает, жертв добавится, из списка погибших добавится еще одно имя, как сделать. Он ему говорит, ты иди домой, отдохни, повеселись. Но этот воин оказался, наверное, очень порядочным. Я пойду домой отдыхать, когда мои братья проливают кровь. Нет, я на поле боя. А, молодец, раз так, хорошо. Иди, только вот передай записочку полководцу. И опять же, или он был безграмотный, или был очень порядочный. Не заглянул, что он несет себе смертный приговор. А там было написано, я поставлю в таком месте, где он точно погибнет. И ждет. Один гонец докладывает, как идут дела. Ни один мускул, наверное, не дрогнет, он ждет, мелькнет ли имя Урия. Второй гонец и в конце добавляет, погиб и раб твой Урия. Кажется, гора свалилась с плеч Давида. Все, концы в воду теперь. Но есть Бог, который видит все. И он посылает к нему пророка Нафана. Тот притчей открывает затуманенное сознание царя и вызывает его на собственный приговор себе. Когда услышал, это если листок перелистнуть, там написано, смерти достоин человек, сделавший это. Нафан говорит, ты тот человек. Ты убил Урию руками аммонитян. Он не прикоснулся к нему пальцем. Не сделал ничего для его смерти, кажется. Он, кажется, косвенный виновник. Настоящий виновник там где-то. Кто-то натянул лук, может быть, или бросил что-то со стены города осажденного. Но мы знаем, Нафан говорит, ты убил его руками аммонитян. И вот тут только до него дошло. Рассеялся туман сознания от этих вспыхнувших чувств. И он начинает каяться. Уже 3000 лет мы читаем его 50-й псалом. «Помилуй меня, Господи, Духа Святого Твоего, не отними от меня». Ну, раз раскаялся, Господь говорит, грех тебе прощен, но меч уже не отойдет от дома твоего. Знаете, личная жизнь родителей – это поле, которое минируется нашими проступками, нашими кляксами, нашими грехами. И по этим полям пройдут роковые маршруты наших детей, и кто-то где-то на них подорвется. А еще, для чего Бог поместил вот эти ошибки библейских героев? Это своего рода бакины на извилинах реки, чтобы корабль мы могли провести в это опасное, трудное время вашей, например, молодости. и не сесть на мель, не разбиться о прибрежные скалы. Поэтому мы видим, он раскаялся. Кажется, все. Но проходит короткое время, дьявол выстраивает новый треугольник. Там был Давид, Версавия, Урия. Выстраивает новый – Амнон, Фамарь, Авессалом, сын Давида. И мы видим, уже зло шагнуло на следующую родовую ступеньку. Сын Давида. Такая же склонность к красоте, может быть, чрезмерной, к той красоте, которая ему не принадлежала. Также с помощью хитрости он делает этот шаг. Но беда в том, что за Версавию некому было заступиться. Муж был убит. А за Фамарь было кому заступиться. У нее был родной брат Авессалом, отец один, матери разные. И он задумал отомстить своему обидчику, обидчику своей родной сестры. И затаил этот план и вынашивал его долго, до самого праздника стрижки овец. И когда он позвал всех царских сыновей, Давид насторожился. «А Амнона зачем ты зовешь?» «Отец, какие проблемы? Это же мой брат, праздник, радоваться так вместе, только эгоисты радуются в одиночку». Усыпил бдительность, заманил его туда, и над родительским полем взметнулся очередной взрыв. Убивают там этого бесчинного своего родственника. Конечно, больно полосануло сознание Давида то, что сделал его сын Авессалом, убил своего брата. И еще молчит. Я думаю, он мог бы сказать... Собрать сыновей, сыновья, может быть, я в какой-то мере виновен в том, что в вашей жизни происходит беда за бедой. Я подарил вам этот адский подарок, увлечение тем, что мне не принадлежит, на что я не имею права. Но он ничего не сделал. Он только взорвался, от чего Авессалом сбежал в землю Гессур, и там, кажется, 3 года находился или 1.5, не помню. И там он в ссылке, можно сказать, в бегстве, царский сын. Но у него же отец сам, царь его отец, а он там, в изгнании. И не обращает на него внимания отец. Он сжигает поле овса и аву. Зачем ты, говорит, это сделал? Ну, как-то обратить на себя внимание я должен, в конце концов. Я царский сын, ну, почему я в изгнании? Ну, и был разговор с Давидом, ладно. Пусть возвращается в Иерусалим, но лица моего не видит домашний арест. Побыл он некоторое время в таком состоянии, а душа сыновья болит. Все же отец у него царь, и он вот так, домашнее заключение. Он решился на восстание. Его предупреждали, не справишься, твой отец воин с опытом, а ты еще молодой. Но он все равно увлекся, попытался организовать переворот. И была последняя битва. Давид говорит, сберегите мне отрока Авессалома, только его сберегите. Но приходит гонец, дай Бог всем врагам твоим, что было с этим. И тут только он стал проливать поздние слезы. Сын мой Авессалом, кто бы дал мне умереть за тебя? Смотрите. На следующую ступеньку уже шагнуло зло. Погибает еще один. Потом, вы знаете, Адония также выстраивает еще один треугольник и тоже погибает. А зло идет дальше. Растет Соломон. И вот эта склонность Давида, к чрезмерной склонность к красоте, шагнула в жизнь Авессалома, да в такой мере, что, кажется, он задался целью собрать всю красоту мира в свой непомерный гарем. Кажется, дал Бог ему и мудрость, и все. Но это все настолько в нем развилось. Я иногда думаю, Господи, ну почему о Соломоне вот такое написано? Ну, молчать бы. Да и вообще, зачем ему столько всего? Я думаю, это был эксперимент Божий. Есть ли у человека предел вожделения, вожделением предела не оказалось. А может быть, и другая тайная цель, что он был очень умный, а у него были представительницы всех народов, может быть, благодаря ему теперь в каждом народе есть умные люди. Ну, может быть, шучу, а может быть, и всерьез. Но мы видим, что постепенно вот эта склонность начала в нем рушить все. Он уже пристрастился к идолам, уже стал раздражать Бога. Бог отнимает у нее все колена из-под его начала, оставляет как почетному президенту одно колено. И кровавый закат у него был у этого любимца Божия, исполненного премудрости свыше, сын всемирно известного царя. Знаете, когда мы читаем, я, в общем-то, не сильно люблю книгу «Песни песней», кто-то там выискивает какие-то прообразы, я их мало там вижу, прообразов духовных. Думаю, это просто торжество обычной человеческой любви, автор которой есть Бог. Возможно, кто-то находит прообразы, дай Бог находить их. Но там настолько все запутано, не поймешь, кому когда принадлежат какие слова. Когда-то писатель Куприн попробовал восстановить, что же там могло произойти, расставить на свои места фразы «его», «суламиты», «где», «чего». И он, не знаю, насколько прав, Бог знает, может быть, по откровению и написал то, что есть, и, может быть, просто попытался представить менее и более удачно. Но когда мы читаем в «Песнях песней», когда он встретил Суламиту, она была у него 61-я по счету, потому что, говорит, у тебя 60 цариц. Но мы помним, что и знаем, что где их много, там всегда царит конкуренция. И вот он пишет, одна из последних жен Соломона решила отомстить из ревности к новой возлюбленной. Подговорила стражу, и когда они были вместе, они ворвались, и она кричит: «Беги, мой возлюбленный, будь подобен оленю», то есть «спасайся, Соломон!» Ей нанесли удар первой, и она, умирая, шепчет: «Положи мне как печать на сердце твое». Это ее были последние слова. На Соломона рука убийц не поднялась, слишком любил его весь народ. И он, убитый горем, сидел и шептал вечные истины. А писцы, наблюдая за движением губ, писали: «Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее». Конечно, можно проследить в Писании два покушения на него. И так, можно сказать, зачахло древо рода Давида. Пошли мелкие имена, ничего не значащие в истории. Народ Божий настолько испортился, что Господь вынужден во главе с царем Ихонией отдать на перевоспитание в вавилонский концлагерь, где они получили хорошего ремня и притихшие вернулись. Но все как-то затихло, ярких имен больше не было до самой Вифлеемской ночи, когда пробился росток от корня Давидова. Это было о Христе. Поэтому мы видим, как зло шагало по ступенькам, убивало. Если учесть того малыша, который тоже умер вначале. Вот они, четыре ступеньки, и потом как-то зло приостановилось. Знаете, друзья, многие из нас меньше всего думают, что их поступки как-то влияют на наше жизненное древо. Я не помню, ли в Германии, или в Штатах где-то был, у друзей в комнате на стене из золотой фольги изображено дерево, вот такое толстое в основании, потом отходят мощные сучки, потом тоньше, тоньше, и последние лепесточки золотые. Я говорю: это что? Это наше родовое древо, вот это прадеды, прапрадеды даже, отцы, деды, дяди, двоюродные, и они проследили, у кого что, и каждый ребятенок – это золотая фольга, листочек. А смотрю, одна ветка толстая спилена. Говорю: это что? Плохо себя вел один из наших дядей и прежде времени ушел из жизни. Нет его. Очень хорошо делают те, молодые люди, которые думают не только о том, чтобы им весело было, интересно, чтобы как-то любой ценой строить свою жизнь, поймая птицу счастья, а думают о родовом древе своего рода. Что вы вносите в него? Проблемы, радости, умножаете благословения, которые обязательно как-то дадут о себе знать в будущем. Знаете, закон духовной генетики, он безжалостный. За свою продолговатую уже жизнь, если так можно выразить, чтобы вы улыбнулись лишний раз, за долгую свою жизнь, насмотрелся всякого. Я видел, как один папаша, служитель, тоже увлекся тем, на что не имел права, испортил свою жизнь, свою биографию. Долго возились, пришлось просто его изолировать из церкви. Приезжает сын из армии, расскажи мне правду об отце. Я говорю, не хотел бы тебе о нем ничего плохого говорить, но тебе расскажут другие. Но как? Расскажу правду. Вот так и так поступил. И вот так мы вынуждены были. Я говорю, знай, что демоны любят гулять по родне. Скоро к тебе постучится. Он любит по ступеням родства бродить и пытаться следующего поймать. До третьего и четвертого. Он говорит, а я уже чувствую этот натиск. Не устоял. Не устоял. Не дослужил до конца. Вырастают у него мальчишки. Проблемы и с ними. Вот что значит впустить зло. Впустить на родовые ступеньки наше родство. Какое-то зло, грех. Это посев. А пожинать будут наши потомки, расхлебывать за наши проделки или последствия за них будут наши потомки. Поэтому сейчас, молодые люди, думайте о себе. Когда я смотрю, в каком-то новом для меня собрании сидят деды, отцы, окруженные сыновьями, там внуки где-то, мне представляется сад вот этих родовых деревьев. Знаете, некоторые счастливые, красиво складывается жизнь, все имеют страх Божий, все сохранены, а некоторым приходится стыдливо опускать глаза. Кто-то в этом родстве наследил, оставил грязные следы, натворил чего-то, и уходит слава этого рода. А вот до тысячи родов. Помните, как молилась Анна? «Отныне меня будут ублажать все роды». Господь вершил историю руками людей. Конечно, тема еще большая напрашивается на... Попробую устоять в искушении, не увести вас в долгие рассуждения. Но все же немножко могу сказать. Бог вершил историю руками людей. 11 глава Евреям начинается. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Это не чувство, как мы поем, и чувство веры мне вложил. Некоторые думают, пущу слезы в два ручья, постами, бдениями я Бога заставлю. Он все же не встану с колен пока. Не надо из Бога выжимать ничего. Мы этим в восторг его не приведем. Вера – это что-то большее, чем чувство, чем горячее желание. Это осуществление, действие согласно тому, что ты знаешь. И чтобы пришел Христос в этот мир, эту задачу осуществили сотни тысяч, может быть, людей. Кто-то должен был вырасти, чтобы возникло племя, народ. Иосифу выпала такая роль, как семя заброшено в цветущий организм Египта. И там в нем созрел плод мессианского народа. Написано, когда Израиль был юн, «Я любил его, из Египта вызвал сына моего». Иосиф до конца мог не понять, для чего такая сломанная жизнь у него. Любимец отца, кристально чистый молодой человек, «За что мне это?» Он не задал ни одного «за что» и «почему». Он выполнил эту огромную работу, и от него, от этого семени вырос целый народ. А этот народ, когда выходил на свободу, я связываю египетские казни с этими родовыми муками выхода на свет сформировавшегося мессианского народа. Но этого малыша, этого новорожденного надо было пронести через чужую культуру, обычаи, религии. пронести домой, из этого роддома домой, через чужие народы. И требовалось столько людей, одни полководцы, там кто-то учил, кто-то, может быть, еще что-то делал. Все они не без недостатков, но они довели этот народ не без потерь до земли обетованной. Это племя беглых рабов стало мощным народом, с которым и сегодня считается весь мир. А в этом народе сформировалась однажды семья, наверное, из порядочных. А в этой семье девушка, которая на небесном конкурсе, наверное, получила высший балл. И ей было поручено в своем теле, в своем организме приготовить тело для будущего Сына Божия, который поживет в нем 33,5 года. И когда вот эта история на земле в своем развитии дошла до определенной отметки, небесная история по своему сценарию развилась, когда метки совпали, Христос говорит: «Вот иду исполнить волю Твою, Отче», и шагнул на землю. Это был момент Его рождения. Знаете, нам с вами поручена вторая половина истории. 11 глава перечисляет список героев веры. Они не без недостатков, но каждый из них что-то сделал, внес свою лепту для того, чтобы осуществилось ожидаемое. Пришел ожидаемый, желаемый всеми народами. И этот список героев веры, знаете, если этот список представить на Средний Совет любой нашей церкви, мы всех бы поотлучали, наверное. Может быть, уцелел бы Енох, никакого компромата. Был и не стало его. Но все же есть красивая легенда, что Енох, с Енохом часто разговаривал Господь, они где-то прогуливались, он вводил в курс всего, что на земле. Однажды так далеко ушли, что Господь говорит: «Енох, пойдем ко мне, слишком далеко мы с тобой ушли», и не стало его. К Давиду, вернее, к Аврааму придеремся. А ты помнишь, Египет, Герар, а ты Ной забыл, недооценил действие виноградного сока, из-за тебя все ханаанское племя проклято. Пускай они были с ошибками, даже там мелькнуло такое имя Раав, это вообще непорядочная жизнь. Как она попала в список героев веры? Но почему-то она попала. Пусть не без недостатков, но они сделали, что могли для Бога. И, может быть, от этого, от их недостатков и нам легче жить. Ну-ка, поднимите руки, у кого нет никаких недостатков. Может быть, кто-то уже взмахнет ангельскими крыльями, чистые настолько. Нигде еще никто не поднимал руки, и я не подниму. Мы тоже не без недостатков, но мы делаем для него, что можем. Мы осуществляем вторую часть истории, второй приход Христа на землю, тоже не без нас. Он мог просто взять и прийти первый и второй раз. Нет, он руками людей вершит историю, чтобы мы не мечтали, что однажды нас, как барских сыночков, ангелы на золотых носилках унесут туда, мы сядем на скамейке и запоем псалом куплетов на биллион, еще, может быть, скучный. Нет, он хочет, чтобы мы, может быть, запаленные, запыленные, получившие какие-то увечья в этой борьбе, но победители. Когда в 45-м году был парад на Красной площади, шла армия победителей, это не только молодцы, не запыленные в чистых спецовках, нет. Люди шли всякие и раненые, кого-то вели, кто-то катил себя на коляске, но это шли победители. Мы тоже с вами не без ошибок, но если мы будем для него делать то, что мы можем, не забудет он нас. И найдут ли ангелы в новом списке героев веры наши с вами имена? Поэтому, если мы будем помнить об огромной задаче, которая стоит перед нами, многое, что сегодня кажется, ну, таким гипнотизмом обладает, все это исчезнет. Я помню, однажды пришла ко мне молодая пара, которую не так давно сочитывал. Говорит: мы люди интеллигентные, ссориться и шуметь не хотим, и мы видим, что мы очень разные, несовместимые. Мы решили расстаться, о чем тебя ставим в известность. Я говорю: решили вы здорово, конечно, вот я вам что-то сейчас расскажу, а потом расстанетесь. И одну тему большую предложил: видимый мир, времена и пределы. Они слушали, потом встали и говорят: Все наши проблемы – это мышиная возня на фоне того гигантского Божия замысла, к которому нас приобщает. Обнялись и ушли домой. То есть, когда мы увидим что-то большое, стоящее, вот эти вот привязанности, которые, ой, невозможно преодолеть, все это потеряет силу и гипнотизм свой. Поэтому берегите древо своего рода, чтобы ваши потомки благодарили вас, что вы внесли благословение в их жизнь, а не проклятие, которое будет гулять и губить тех, кому мы уступим место здесь на земле. Аминь. Аминь.